людина – це відкрита книга для тих, хто вміє читати. Сторінки життя наших світлих гостей.
Наші вітання усім, хто є в даний час біля приймачів і хто згодом буде стежити за відеострімом. Знову ми маємо можливість, честь і нагоду поспілкуватися із світлими людьми. Сьогодні наш гість, він служитель церкви ЄХБ «Відродження» Олександр Цигульов. Олександре, вітаємо вас в ефірі, доброго дня.
Да, я теж вас приветствую. Дуже рад, що ви пригласили мене. Надіюсь, наше общення буде полезно нашим слухателям.
Дякуємо. Ви перші, до речі, дали про себе знати нашій редакції, за що ми вам дякуємо. Спасибі за оцю небайдужість і за бажання ділитися тим даром, який Бог дав. Перед тим, як ми увійдемо в саму розмову, концепція програми «Світлі гості» – це показати Бога через життя нашого гостя. Перед цим я хочу запитати от такі моменти. От я вас на одному соціальному майданчику побачила на фото десь на фоні виноградника. Ви якось із цим пов'язані? Це ваше хобі? Це захоплення, це ваша робота.
Да, я, ви знаєте, дійсно, где-то, наверное, з 2009-2010 года вот увлекся виноградом, скажем так, выращиванием винограда. И это такой достаточно интересный такой момент в моей жизни, скажем так. Я сам, ну, у меня, во-первых, возникла такая проблема. У меня был один кустик винограда, и на нем никогда не было винограда. Я думаю, ну как же так? Надо разобраться. Я читал разные книги, там пытался с этим разобраться, ничего у меня не получалось. Пока я не прочитал там одну статью белорусского грузина, который объяснил на пальцах, можно сказать, как выращивать виноград. И с тех пор я начал этим заниматься. Сейчас у меня очень много друзей по винограду. И в нашем молитвенном доме мы два раза в год проводим встречи виноградарей Харьковщины. Вот. Так что это очень интересный кусочек моей жизни. Вот если будет возможность у кого-то, я думаю, что в начале сентября у нас будет очередная встреча виноградарей. Это очень много винограда, около сотни разных сортов. Это около сотни человек, которые приезжают с разных городов даже Украины. Ну, в общем, достаточно интересный такой момент в моей жизни.
Это правда достаточно цікаво. Я мрію, що доживу до пенсії, і у мене буде сад. Там буде усе, і також буде якась частина цього саду, яка буде для винограду. Хотіла вас запитати, який сорт у нас в нашому регіоні найкраще вирощується, але ви сказали до 100 сортів, мабуть, що її там, правда, багато чого. Чим багата наша земля і що може родити?
Вы знаете, так, один сорт не выделишь. Я вот буквально недавно в журнале «Огородник» вот была статья, мне как раз задали вопрос такой вот по поводу того, какие наиболее практично выращивать сорта у нас. Я хочу сказать, что есть классические сорта, которые вот у нас давно выращивают успешно в Украине, это такие как «Аркадия», «Талисман», «Тассон» тот же самый, «Восторг». Это классические сорта. А есть новинки, которые у нас на Украине, наверное, как нигде, каждый год появляются десятки новых гибридных форм, которые стоят 1000 гривен за почку. Это в первый год. Потом они стоят там сотни, а через 3 года их уже можно покупать по обычной цене. Но это все очень интересно. Как бы. Ну, я бы ориентировал людей, которые хотят только заняться виноградом, на классику, на самые обычные сорта.
Добре, дякую. Завела трошки не в ту сторону, але це дуже цікава тема. У мене ще одне запитання пов'язане у цьому контексті. Скільки проповідей, скільки розповідей і оповідань у вас народилося, просто спостерігаючи за тим, як Бог все зрощує із землі?
Ну, і, дійсно, вначале були навіть такі у мене моменти, що виходив на кафедру і розказував, скажімо так, у мене переплітались в моєму сознанні и виноград, и Слово Божье, скажем, и к тому же это достаточно органично происходит, скажем так. Вот. Но все-таки, наверное, это разные сферы жизни, по большому счету, потому что нельзя позволять, как я думаю, что нельзя позволять своим мыслям, своим увлечениям, как бы, когда ты их если у тебя какие-то мысли, ты их потом берешь Слово Божье, используешь для иллюстрации своих каких-то чувств, переживаний. Это, наверное, неправильно.
Але ж я вела до чого? Виноградник, лоза, галузя – все ж переплетено. Усе ж те, що є довкола вас, воно засвідчує про Бога, як і у Слові Божому. Я ось це мала на увазі. что вы спостерігаєте за всім цим ось на Яворівщині?
Конечно. Я хочу сказать, что я по-другому начал относиться. Ну, это взгляд, другой взгляд на мир. Когда ты приходишь с работы, например, уставший, и бежишь сразу в свой виноградник, где-то что-то подвязываешь, опрыскиваешь, смотришь, созрели ли ягоды. Это как бы, ну, действительно, какой-то другой взгляд на мир. Как бы. И это позволяет тебе не осуетиться, не жить, как белка в колесе. Это ты можешь с людьми говорить уже не только там, о зарплате или о чем-то еще другом. Это позволяет даже в какой-то мере иметь... Ну, я вот общаюсь с виноградарями, у меня есть для них вот мостик, через который я могу с ними говорить о Боге, скажем так.
Завязать розмову, хоча б із цього. Добре, да. Цікаво про вас дізнаватися нове. Я ще знаю, що у вас життя можна поділити, ну, принаймні, коли ми з вами знайомилися, ви сказали на до і після, що начебто Олександр до Христа і Олександр після зустрічі із ним – це різні люди. І от той Олександр, до якого можна приставити це слово «до», він був і цинік, і решта.
І скептик, і цинік, і скептик.
Я думаю, що той ланцюг можна продовжити, але не про нього, а про те, що може робити Бог. Я б зараз хотіла запитати у вас. Розкажіть, хто підвів, хто показав ось цю стежку, таку тісну, але до Бога.
Ну, вы знаете, наверное, я вот рассуждал, вспоминал свою жизнь, и я думаю, что, наверное, первое духовное переживание, которое было в моей жизни, это, наверное, был 86-й год, Ленинград. Мы были три месяца целых, жили на практике в Ленинграде, ничего не делая, только гуляя по Ленинграду, посещая театры, там, футбол и хоккей, ну, все такое. И мы зашли в православный храм. И это было, наверное, мое первое духовное переживание, потому что я вдруг понял, что ну, это не может быть просто так. Это неспроста что-то. Я там почувствовал этот запах ладана, услышал пение, которое там было, литургию, там все это. И просто я уже как там 20 с лишним лет было, я понял, что в этом что-то есть. Вот это было мое первое духовное переживание. Я провел, наверное, вот с 20 там, лет до 30. Это было время, когда я жил, можно сказать, в свое удовольствие. У меня было много разных увлечений. Я чем только не занимался. Фотографией, рыбалкой. Причем этим всем я занимался так очень увлеченно. У меня были канарейки. Вот можете себе представить, я включал свой проигрыватель, там, травяту, да? Вот. И мои канарейки подпевали этой травяте. Мы вместе с друзьями этим сильно восхищались. Ну и много футбол. В общем, не перечислять эти увлечения. Я был человек увлекающийся. Но... При всем при этом ощущение пустоты во мне становилось все больше и больше. Вот именно какое-то ощущение бессмысленности, какой-то незаконченности. В чем бы ты ни достигал успеха, но вот это ощущение бессмысленности и пустоты, оно оставалось, даже росло, можно сказать. В 80-е годы на меня большое впечатление произвели разного рода радиостанции. Перестали глушить BBC, «Голос Америки», «Свобода», и я их начал слушать с упоением, можно сказать. И там были христианские передачи, в частности, которые мне были интересны. Я помню, я еду на работу, такой автобус, лаз такой весь пыльный, вокруг меня тут рабочие сидят, разговаривают там об одном и том же, и это невозможно было слушать. А я сижу с наушником, прикрепился там антенной к шторочке там и слушаю богослужение из Вашингтонского православного храма. Вот такие вот были у меня моменты. Очень большое впечатление на меня произвели проповеди Ярла Николаевича Пести. Я их начал слушать. Была такая радиопередача из Канады «Авиапочта». Я помню, я написал, они предлагали прислать Евангелие. И я туда написал, ну и забыл, потому что это прошел месяц или полтора, или два, я не помню. И тут вдруг мне приходит посылочка. Это было первое Евангелие, которое я взял в руки. До этого, вы знаете, я посещал постоянно нашу районную библиотеку, дружил с библиотекарями. Они мне всегда давали толстые журналы интересные, знаете, там «Новый мир», там вот эти «Дружба народов». Я говорю им как-то, дайте мне Библию почитать. Они говорят, иди там в шкафчике возьми. Я открываю шкафчик, А там написано «Забавная Библия».
Забавная?
Или там еще «Забавная Библия». Это, я не помню, кто автор, но он именно высмеивает Библию, как бы вот... И такого рода литература, это атеистическая литература, но там типа о Библии. Я говорю, а что, Библии нет? Они говорят, ну, конечно, нет. Вы знаете, я потом через несколько лет принес в эту библиотеку целую пачку Библий. Говорю, вот возьмите, пользуйтесь. И действительно, люди, которые потом приходили туда, они пользовались. И ну, эта Библия появилась в библиотеке, скажем так. На меня большое впечатление произвели классики. Я вот после института начал читать там, Достоевского, Толстого, скажем так. Я когда читал роман «Бесы» Достоевского, я просто не мог понять, как это в Советском Союзе могли разрешить ну, печататься такому роману. Это же ведь антисоветский роман. И мало того, он этих революционеров будущих, скажем так, выставлял как бес. Кроме того, я... Ну, это было, это такое тоже своего рода духовное переживание было. Кроме того, я интересовался, был тогда журнал такой интересный, «Наука и религия». Он тоже на меня произвел достаточно большое впечатление. Я, ну, там было много интересного для меня.
Він і досі існує, і досі там багато чого да? цікавого.
Угу. Вот, ну, а в то время, вы понимаете, когда он перестал быть грубо атеистическим, и хотя в нем оставались какие-то атеистические все-таки такие направления, но я вдруг, ну, я много чего понял. Еще я хочу сказать, знаете, у меня такая особенность была. Я впервые прочитал о евангельских событиях, о Понтии Пилате, о судилище Христа. Знаете, где? В романе Булгакова «Мастер и Маргарита». Вот вы не поверите. Я уже 30-летний человек, никогда в руках не держал Евангелие. Впервые я прочитал об этом там. Что еще можно сказать? Еще я бы, наверное, отметил то, вот, это все такие вот вещи, которые где-то камушки в фундаменте, который угу. появился у меня, скажем так. А само обращение произошло у меня где-то в 95-96 году. Я вот уже, так сказать, ну, у меня был такой друг Андрей Бондарь, который, он уже обратился ко Христу, скажем так, и он начал приходить ко мне, общаться со мной. Первый раз он взял меня даже в собрание, в молитвенный дом. У нас в Харькове на основе есть старая славянская церковь. Я туда попал впервые, и для меня это был такой культурный шок. Знаете, я увидел этих людей, как инопланетян, которые обнимают друг друга, целуют друг друга, рассуждают о Боге открыто. Это был как какой-то действительно культурный шок для меня. Потом очень важным моментом для меня было соприкосновение с Писанием, собственно говоря, когда я попал на разборы Библии. Вот наша церковь образовалась она в 92-м году, а я где-то в 95-м году попал на разборы Библии. И я просто увидел, как это интересно, как это актуально, как это живо. Но я думаю, что в нашей церкви это было нечто самое яркое такое вот. И действительно тогда было такое настоящее возрождение, вот как наша церковь называется возрождение. Это было настоящим возрождением. Это было то время, когда люди приходили, можно сказать, десятками и искали, хотели разобраться, хотели найти Бога, скажем так. Бог открыл тогда эти двери. И я как бы тоже пришел туда с открытым сердцем. Я целый год посещал богослужение, и вы знаете, потом я задал Андрею такой вопрос. Говорю, Андрей, ну смотри, я вижу, что это, наверное, все правильно. Я вижу, что эти люди верят, искренне молятся, и все это правильно. Но я остаюсь вот скептиком, и у меня нету этой веры. Где мне ее взять? Мы пришли ко мне домой, начали листать Библию, и мы обратили внимание на то, что вера – это дар Божий. И мне Андрей говорит, тебе надо просить у Бога веры. Я начал просить, и вы знаете, за 2 недели у меня появилась вера. Вот за 2 недели я начал у Бога просить, Господи, ну если я вообще раньше молился, Господи, если ты есть. А тут я уже как бы обращался, говорю, Господи, я вот вижу верующих людей, я сам не верующий, помоги мне, дай мне веру. Вот я вам говорю, буквально 2 недели, и Бог дал мне веру. И я покаялся в собрании, как бы, и вот начался... Совершенно другий етап моєї житті, скажімо.
Зараз ми проведемо таку лінію, що я зрозуміла і які думки в мене виникають від прослуханого. Ви інтелектуал, І цікаво, як Бог з інтелектуалами працює. Скільки ви всього читали? Де ви були? Перший досвід, духовний досвід переживання чогось надприроднього і духовного 35 років тому, у 86-му році, у православній церкві. Скільки літератури? Я просто уявляю ту картину, коли ви їдете у запиленому автобусі і там намагаєтеся зловити чистоту сигналу для того, щоб почути духовні програми із тим серцем, із яким є. Ви, ну, я просто хочу, щоб наш радіослухач зараз почув, як Бог працює із людьми, які читають, які уміють аналізувати і у кого ось такий склад розуму. От яким чином Господь прикладає до них шлях? І все це, от як ви сказали, камінчики вибудовуються, поки не проходить ось ця кульмінація, коли сам Бог приходить. Ви сказали, можете не вірити, але особливість мого так характеру, що я от через класичну роботу, через класичний твір побачив і відчув Євангеліє. Я сьогодні отримала повідомлення на наш радійний скайп, у якому було сказано, що я Христа побачив у роботі «Зелёная миля». Може, ви читали або дивилися цей фільм? Христа побачив через художню роботу. Так само, як і через Чехова читають Євангеліє від Луки, читають Євангеліє від Матвія, так само і через Гоголя. Це хороший майданчик для того, щоб розмовляти із людьми-інтелектуалами. Тому прекрасно. До цього ми із вами дійшли. А потім ось хотілося б більше зупинитися на цьому моменті, саме коли Бог посилає у наше життя правильних людей. От ваш знайомий Андрій, так, який, можна сказати, він турбувався про вас. Тому що він, ну, не залишався зі спокійним станом душі, дивлячись, що ви отакий любознательний, що вам треба дати от, ну, справжнє Слово Боже, і він постійно вас підштовхував і піклувався у такий спосіб. І потім прийшов час, коли ви самостійно мали ось це від Господа отримати, як ви сказали, віра, дар віри. Тепер поясніть нашому радіослухачеві, який, можливо, не так давно навідується до церкви, можливо, він відвідує її для того, щоб щось там наспостерігати, або він іще прощупує, що там взагалі відбувається, тому що, можливо, у нього логічний склад розуму. І, можливо, він помічає, що довкола нього усі вірять. Вірять, і по їхній молитві щось відбувається у їхніх сім'ях. А його житті нічого не відбувається. От він який був, такий і залишився. Єдине, що у нього в голові стало більше інформації. Тому що якщо він раніше Біблію не міг знайти, то тепер її в будь-якому перекладі. Хочеш – читай, хочеш – слухай. Що би ви сказали цій людині, яка б у вас запитала? От, Олександр Борисович, мені що робити? Я навколо бачу живу віру, а сам я як мертвий.
Ну, во-первых, ну, я би... Знаете, я бы сориентировал этого человека на Писание. Вот у нас буквально вчера на домашней группе к нам пришел совершенно незнакомый человек. Сестра из нашей домашней группы где-то с ним познакомилась в очереди и привела его к нам на домашнюю группу. И мы сразу перестроились. Мы разбираем послание римлянам, 8 главу, там очень такие сложные вещи. Мы сразу перестроились, мы начали выяснять, о чем он думает, как он какие у него представления о Боге. И я думаю, что... Я его, в конце концов, сориентировал на вот на что. Я говорю, давайте сделаем так, Станислав. Вы в следующий раз, когда к нам придете, если вы, конечно, придете, к следующему разу прочитайте немножечко из любого Евангелия. Возьмите или Евангелие от Марка, или Евангелие от Иоанна, и прочитайте одну или две главы. Вопросы, которые у вас возникнут, принесите с собой. И мы с вами на этой почве о чем-то поговорим. Я бы хотел вот, сказать вот, людям, которые не имеют веры, я бы хотел их сориентировать на Писание. Знаете, на Писание. У меня еще такой вот есть опыт, тоже интересный. Когда я читал Писание, вот мне прислали Евангелие из Канады, ну, я могу сказать, особо яркого впечатления у меня не было. Ну, буквы как буквы, история, которая повторяется 4 раза. Как-то это все, знаете, интересно, конечно, что-то новенькое, но не цеплял. И у меня возник такой вот момент интересный. Я сам себе сказал, попробую я прочитать это, как будто это правда. Вот я понарошку себе представлю, что это действительно вот Слово Божье. И когда я прочитал из Ветхого Завета, так говорит Господь, И дальше там идет слова Господа. Знаете, меня аж так вот перетрусило немножечко. Ну, я как бы играл в игру, как бы, да? Как бы. Но я себе позволил это прочитать как бы другими глазами. Для меня этот опыт стал очень важен. Когда я начал читать это Писание, как будто это правда, вот вернуться назад я уже не смог. Я в эту комнату зашел, выйти из нее я уже не смог, потому что я понял, что здесь истина. Понимаете, я думаю, что в нашей ситуации современной Писание, оно имеет ключевое значение. Евангелие, оно имеет ключевое значение. Когда человек сомневающийся, когда человек, который, как я, может быть, скептик, или он верит во множество богов, скажем так, когда он обращается к Евангелию и хотя бы немножко молитвы, хотя бы немножко доверия, вы знаете, может произойти настоящее чудо, когда человек, у него появляется и вера, и доверие, и с ним происходит удивительная трансформация.
Тобто ви хочете сказати, що подібна трансформація відбулася з вами? Саме така трансформація відбулася з вами за ті 2 тижні? От в ті дні, коли ви молилися за дар віри, і вона прийшла?
Ні, не зовсім. Це були різні моменти. Насчет писання, це у мене було немножко, видимо, раніше. Понимаєте, я немножко раніше. Ну, як-то ці речі, вони сошлись, в кінці кінців. Понимаєте, я думаю, що здесь не стільки важна моя какая-то... мой, как сказать, такой подход творческий, скажем так, сколько Господь, Он вел каким-то образом меня так, что Он обратил мое внимание на то, что вера – это дар. Он обратил мое внимание на то, что Писание – это истина. Кроме того, ведь я ходил в собрание, я слушал проповеди, вы понимаете, и в какой-то момент это все из черно-белого стало цветным. В какой-то момент все это стало реальным. Я вообще вот всегда, знаете, я всегда стремлюсь к реализму. Я реалист, реалист. Но реалист реалисту рознь, да? Есть реалист-материалист, а есть реалист, который хочет увидеть все, как оно есть. Неважно, материалист или нет. И вот я как бы думаю, что я себя считаю реалистом, человеком, который хочет видеть все, как оно есть. Как бы. Я думаю, что это важно. Господь выходит навстречу таким людям.
Ну от перші кроки разом із Богом, перші переживання, вони, як показує досвід, як от, до прикладу, наші світлі гості розповідають, вони якийсь час ідуть в такому насиченому форматі. Їх багато, як ви сказали, із чорно-білого все в кольорове. Але потім наступає час, коли ти сам маєш уже вчитися ходити, опираючись на ту віру.
Да, конечно,
що ось ці, як українською мовою, кастелії.
Понятно, понятно.
Вони зникають.
Покорки, да.
Точно, точно. І ти маєш іти сам. У вашому житті щось подібне було?
Ну, конечно, конечно. Я хочу сказати, що ось ці от... Я думаю, що Господь, якщо ми говоримо о том, як Господь ведет, да? Я думаю, що Господь, Он... Сначала с нами работает как с маленькими детками, как с намовлям, скажем так. И он о нас вот пеклуется именно таким вот образом. Но приходит время, и он ставит нам задачки. Он хочет, чтобы мы научились ходить, чтобы мы научились там питаться, чтобы мы научились сами принимать решения. Вот в моей жизни я могу еще рассказать такой момент интересный, когда у меня наступил момент, когда мне уже было 33 года. Это было 97-й год. И мой друг Андрей ко мне приходит и говорит: Саша, а ты не хотел бы обратить внимание вот на одну сестру, вот на Свету там, из нашей церкви? Я говорю: Андрей, ты знаешь, я не люблю, когда вмешиваются в мою личную жизнь там, и все такое. Вот. И этот момент прошел, вы знаете, прошел момент, я о нем забыл. Через некоторое время один брат из нашей церкви, он организовывает для холостяков выезд на рыбалку. И туда едет моя будущая жена, я еду. Мы там знакомимся, я как бы наблюдаю за сестрами, там, за братьями. Ну все, потом мы вернулись в Харьков, и мы собрались у меня дома на домашней группе. Прошло какое-то время, и я начал провожать мою Свету. В общем, что я хочу сказать?
Мою Свету начал провожать. Другий раз побачив свою майбутню дружину, моя Света. Дуже цікаво.
Но дело в том, что мы же в церкви знали друг друга. Мы потом, как выяснилось, мы даже на фотографии, там, где крещение, мы рядом стоим с ней. Но это не суть важно. Важно, что я, когда рассуждал, есть ли тут воля Божья, скажем так, я вспомнил, что мне Андрей мой говорил об этой свете, вы понимаете. Я вспомнил много такого. Я понял, что Господь вот ведет меня прямым путем. Понимаете? И вот он, может быть, какие-то подпорки, вот они ушли, но Божья рука, она осталась рядом. Понимаете? Я вижу, что Господь, как бы, ну вот, я думаю, что, может быть, такие вот яркие моменты Божьего вмешательства, Божьих ответов, их становится меньше, но у меня, для меня Писание не стало черно-белым. Для меня жизнь, она не стала черно-белой, она с каждым днем становится все более цветной. Понимаете, я понимаю так, что с духовным ростом, с духовным развитием ты становишься ближе ко Христу. Без этого, если ты не становишься ближе ко Христу, не имеет смысла ни какая-то карьера в христианстве, ни какие-то там достижения, ни там рукоположения. Я думаю, это все ничто по сравнению с тем, чтобы мы имели близость со Христом. И я вот хочу еще поделиться таким опытом. Я где-то с 96-го или 97-го года за год прочитываю Библию. Потом эту практику я предложил церкви. Мы за год прочитываем Библию. Не все в церкви, но читаем. Года 3-4 назад мы в Вайбере создали группу, которую назвали «Домашняя группа». И вот каждый день мы в этой домашней группе, я напоминаю, какой текст мы читаем, и делюсь какими-то своими размышлениями по тексту, который мы читали. И понимаете, вот эта вот практика, во-первых, я понял, что это имеет смысл. Люди, это востребовано. Потом мой друг начал делиться текстами из книги Пола Трипа «Милостивого утра». Потом появились молитвы, у нас начались интересные рассуждения насчет Слова Божьего. Бывает такое, что как начнется какая-то дискуссия, и целый день не затихает. Но бывает, что и нет такого. Ну, просто я хочу сказать, что вот вы говорите, подпорки там и все такое. Мне сейчас не нужны подпорки. Мне нужно, конечно, вот я молюсь, Господи, дай мне вразумление. У меня бывают трудные ситуации. Я ищу этого вразумления. Оно приходит, может быть, не так быстро, но приходит. Ну вот, примерно. Угу.
Дякую вам за відповідь. Я хотіла би перемотати на раніше. От ви сказали, де ви Світлану нариболовили, так? Гарний у вас був улов того дня. І загалом по життю. У мене питання, можливо, воно не до вас, але, мабуть, що ситуація схожа. От ви сказали за те, що я був в такому передчутті очікування від Бога, його відповіді стосовно того, чи є вона волею Божою для мене. Уявимо ситуацію, невелика сільська місцевість, у якій там є невеличка церква, неважливо, до якої конфесії вона, її ми будемо відносити. Ну і там хай буде 15 чоловік, хай 20. 10 хлопців, 10 дівчат, 10 чоловіків, 10 жінок. І в цьому маленькому осередку може бути дві одинокі жінки, які мають дітей на своїх руках. Ми зараз не беремося розглядати, вони вдовиці чи вони розлучені. Але скажіть, будь ласка, а чому чоловіки жахаються от таких жінок? Можливо, ви спілкуєтеся із чоловіками теж на цю тему? Чому чоловіки для того, щоб виконувати волю Божу, до прикладу, не беруть в дружини собі жінок-одиначок із дітьми на руках, а все-таки продовжують просити у Бога, дай мені, щоб це була дівиця, щоб все було як із чистого аркуша. Можете пояснити, от, чому є от така думка?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что моя жена, как раз она, у нее была дочь уже от первого брака. И когда я молился Богу, я просил, Господи, дай мне жену и детей. И для меня это не было никаким препятствием, вообще никаким препятствием. Ни для меня, ни для моих родителей, как бы. Мне уже было 33 года, как бы, и я понимал, что это вообще не проблема. Я думаю, знаете что? Что я наблюдаю сейчас такую тенденцию, что ребята живут вот этот промежуток от 20 до 30, до 35 лет, и не задумываются вообще о семье. Не то, что там вдовица или там, они вообще живут просто в свое удовольствие. Программисты, айтишники, вы понимаете, у них все есть, у них есть возможность снимать квартиру, у них есть возможность там, жить в свое удовольствие, машина, велосипед, там, увлечение, там, поехал за границу, поехал туда-сюда. Зачем жена? Понимаете? Зачем вообще себе это бремя? Я со своими детьми разговариваю на эту тему. Я разговариваю с другими ребятами. Я понимаю, что это, знаете, это бессмысленно потраченный год. Вот у меня это как пустоцвет какой-то. Почему? Потому что я думаю, что этих людей никто не наставил на то, что семья – это ценность Божья. Что это Божья заповедь – плодитесь и размножайтесь. И не только плодитесь и размножайтесь. Я вообще понимаю, как, что мужчина и женщина, они созданы во многом для семьи, для любви, для заботы. Я думаю, просто это, наверное, недоработка церкви. Вы знаете, это недоработка церкви в том плане, что церковь не имеет контакта вот индивидуального с такими людьми. Вот обо мне с моей женой позаботился этот человек. Вы понимаете, он нас вывез на эту вылазку несчастную, на одну ночь.
Счастливую.
И какое произошло изменение? Понимаете, как мы сразу как бы обратили внимание друг на друга. Ну, может быть, не совсем сразу, но это стало катализатором. Я думаю, что в церкви очень хорошо бы, чтобы были какие-то программы, чтобы были люди, которые были озабочены этим вопросом, которые бы общались и с молодыми людьми, и с девушками. Насчет того, что почему не берут вдовиц, так сказать, или женщин с детьми, я думаю, что это тоже, я как бы не наблюдал такой проблемы, но я думаю, что это тоже во многом какое-то недопонимание. Недопонимание жизни, недопонимание семьи, скажем, и вообще недопонимание того, то ли ты это делаешь для собственного удовольствия, то ли ты исполняешь действительно волю Божью. Здесь же важно вот подойти к этому со страхом Божьим. Важно подойти к этому вопросу так, чтобы здесь каким-то образом Господь руководил. Для этого, я думаю, важен совет человека, который является для тебя духовным авторитетом. Здесь не нужно, может быть, каким-то образом гадать там каким-то инструментом, но важно, чтобы твое сердце было всегда расположено исполнить Божью волю. Вот я думаю, примерно так.
Добре. Коли ми з вами тільки почали розмову і заговорили за виноградник, ви сказали, що я повертаючись з роботи, біжу туди, дивлюсь, підв'язую. І я так подумала, а чому до виноградника, а не до Світлани? Біжите в першу чергу після роботи. Я озвучу запитання по-іншому, тому що ви сказали, що я думаю, що двоє людей, чоловік і жінка, вони створені для сім'ї. Можете продовжити речення? Якби в моєму житті не було Світлани, то я б...
Ви знаєте, я не знаю, що би я превратився в старого холостяка, який як би залишився зі своїми странними привичками, скажімо так. Ну, это на самом деле, я не знаю, моя Света и моя семья, как бы, вы знаете, это и сейчас уже, когда мои дети выросли, я себе позволяю заниматься виноградом, скажем так, активно, да. Я там где-то отдыхаю, скажем так, но если бы у меня не было семьи, я вообще о себе думаю, что я человек, вот есть homo sapiens, да, там говорят, человек разумный, а я человек homo семейка. Семейкус. Я человек семейный. Это, ну, видимо, так Господь заложил во мне, что я где-то создан для того, чтобы жить в семье, для того, чтобы воспитывать детей, любить жену где-то, иметь какие-то... Вот это для меня очень важно. Эта сфера, если бы ее не было в моей жизни, я бы не был ни служителем, я бы не был ни человеком, я не знаю, кем бы я вообще был. Я был бы каким-то человеком неполноценным. На самом деле неполноценным, неуверенным в себе, не состоявшимся, скажем так.
Добре. Скажіть, мабуть, що завершальне питання. Те, що ви на сьогоднішній день робите, ну, передусім, ви пишете, і у вас, ну, це дійсно хист. Можемо вам сказати, як редакція Світлого Радіо. Ви проповідуєте, ви організували у Вайбері групу. На сьогоднішній день в ту групу входить скільки? До 100 людей?
Да, 94, по-моему, человека сейчас у нас.
І ви це робите, от розбір Слова Божого, щоденно, вірно, без вихідних, без перерви, правда ж?
Да.
Добре, скажіть, а чому ви навчилися за цей час розбору Слова Божого у такій великій спільноті, яка сформована і яка має місце через Viber, через соціальні мережі? Чого ви самі навчилися?
Ну, для мене це великий опыт. Ви знаєте, я якби сейчас в такому состоянии, что меня вот скажи сейчас, надо проповедовать там, в собрании, беги, надо проповедовать. Я возьму утреннее чтение свое, я уже как бы готов проповедовать. Для меня это важно быть все время в форме, быть все время... И такие моменты возникают в жизни. Возникают моменты разговора с неверующими людьми, возникают какие-то... или же верующие звонят, просят или утешения, или совета. Я обращаю внимание... На те тексты, которые мы, может быть, сегодня читали. Для меня это всегда, так сказать, как по-украински говорится, в нагоде, понимаете? Угу. И кроме того, вы знаете, я вообще, ну, у меня такая есть тоже больная тема, это проповедь. Проповедь, я думаю, что проповедь сейчас находится в определенном кризисе в церквях. Я вижу, что присутствует такое своеобразное хождение по кругу. Когда мы просто излагаем какие-то истины, излагаем, а воз и ныне там. Знаете, я думаю, очень важно научиться проповеднику покоряться Божьему Слову, не иллюстрировать свои мысли Словом Божьим, понимаете, не показывать какой-то там умный, красивый интеллектуал там, или еще там что-то такое. А очень важно, вы знаете, в проповеди действительно явить Божью славу. Донести Евангелие через те тексты, которые ты читаешь или толкуешь. Вот эта практика, как бы, вы понимаете, она меня как бы... Ну, я все время об этом думаю. Да. Я все время как бы стараюсь... Вы знаете, я смотрю свои проповеди, конспекты, которые годичной давности, трехгодичной давности. Я думаю, Господи, какая ерунда.
Серьезно? Наверное, так? Да. Я думала, вы скажете... Це Дух Божий промовляв.
Ви знаєте, я думаю, ось що для проповідника нельзя оставаться на одному місці. Кожен день должна бути зустріча со Христом. Кожен день должен бути какой-то рост. Кожен день ти должен читати книги богословські. Кожен день ти должен познавати Господа. Це процес, якщо проповідник в этом останавливается, все, йому конец. Йому конец. Ну, він буде далі, як радіо, работать, знаєте, излагати ті мислі, як вещать, так сказати. Один мой неверующий коллега пришел ко мне в церковь, слушал там одного человека и говорит, он у вас вещает, говорит. Вот вещает в миру.
Ну это ж не в образу нам, бо мы ж світле радио, християнське радио, это ж не в образу.
Конечно нет, я вас как раз очень уважаю. Я думаю, что вы делаете невероятно важное дело. Невероятно важное дело. Люди, я буквально в это воскресенье, заходит сестра Анна Яковлевна в собрание. Я вот переболел коронавирусом, сижу там на стулочке, обычно я стою, она подходит ко мне, Саша говорит, как твои дела, и рассказывает мне о том, что она слушала по радио Эммануил. Я ее послушал, хорошо, говорю, мы пообщались. Заходит Николай Кузьмич Замятин, дедушка такой, ему 83 года. И мы тоже с ним начинаем говорить про радио Эммануил. Это я вам, вот это было в это воскресенье. Понимаете, я вижу, как ваше радио достигает вам, может быть, даже иногда больше, чем посещение церкви. Понимаете? Каждый день люди имеют возможность слушать проповеди, слушать пение христианское. Я думаю, это колоссальная работа. Так что я желаю вам в этом не унывать и успеха в вашем служении.
Ни разу, ни секунды. Дуже дякуємо вам на цьому слові. У нас остання хвилина йде. Я вас от що хочу попросити. Уявіть перед собою радіослухача, який сидить на класиці, який живе на класиці, який вчитується, і щось таке, щось на зразок Євангелія у його серці має відгук. От, як і ви, 35 років тому. Скажіть, для чого йому потрібно вийти за межі класики і увійти, наприклад, у світ Слова Божого? Можете йому це в двох-трьох словах, в одному реченні сказати, якщо він нас зараз слухає?
Ну, ви знаєте, я зараз вспомнив братів Карамазових. І там є дуже цікавий діалог між Іваном Карамазовим і Алексеєм, Альошею. Іван человек очень умный. Он излагает Алёше вот эту историю великого инквизитора, скажем так, вы знаете. И Алексей, он сначала он как бы увлекается этим. Он тоже, он понимает Ивана. Но вы знаете, вот я думаю, что Алексей, он как раз человек, которого коснулось Евангелие. А Иван человек, который не принял Евангелие. И я хочу пожелать вот человеку, который интеллектуал, может, который много читает, встать на путь Алексея, Алёши Карамазова, а не Ивана. Потому что Ивана, у Ивана был очень печальный конец. Он практически сошел с ума. Понимаете, при всем своем великом уме, при всем своем понимании жизни, скажем так, он остался у разбитого корыта. А путь Алексея, он все-таки, вы знаете, это человек, который любит Христа. И я думаю, что нужно найти в себе определенное смирение, чтобы признать, что ты при всем твоем уме, при всем твоем интеллекте, скажем так, ты всего-навсего раб Божий, ты всего-навсего Божье творение. И для того, чтобы в твоей жизни была настоящая гармония, вот очень важно обратиться ко Христу, очень важно понять Евангелие. И вот я это и желаю, собственно говоря. Я желаю этому человеку взять в руки Евангелие и представить себе, что это Евангелие именно для него. И что Христос пришел именно для него.
Прекрасна фраза. И ось ці останні слова, їх розберемо на цитати і будемо час від часу подавати в ефір окремо від цієї програми. Олександре, дякую за моє особисте збагачення. Я думаю, що наш радіослухач погодиться і теж киває зараз в знак згоди зі мною. Спасибі за цю програму, спасибі, що дали можливість побачити Бога через ваше життя і те, як він вас проводив. Маємо сподівання, що іще і побачимося, і почуємося, і загалом раді, що можемо на одному полі разом працювати, співпрацювати. Спасибі.
І вам большое спасибо.
Дорогі радіослухачі, це була програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Сьогодні в нашій студії був служитель церкви ЄХБ «Відродження» Олександр Цигульов. До наступної зустрічі.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!